de la ciudad de Buenos Aires, Iván Casanova saluda al presentarles otro programa de Ronda Musical de las Américas. Y hoy nos ofrece también el ritmo cadencioso del tango y la canción. Nos acompañan por esto el maestro Osvaldo Fresedo y la temperamental Ñata Gaucha, Azucena Maizani. Que también tiene buen diente, se ha empeñado en afirmar que al aderezo de ritmos y melodías de nuestra ronda musical le falta un poco de pimienta.
Radio Tango Junta. Хорошая новость номер раз. Хунта по-испански значит «вместе». Танго-хунта для всех, кто танцует танго. Поэтому фестиваль на Милонге мы проводим вместе с Тиром в четверг 19 апреля, вместе со школой Танго-Сити и оркестром Секстета Милангера в пятницу 20 апреля в Теплице, вместе со школой Эффекта Танго в субботу 21 апреля на Винзаводе, и вместе с Каса дель Танго и газетой «Эль Маяк», день рождения которой мы будем праздновать в воскресенье в Рок-Вегасе. Танго-хунта значит «вместе». Хорошая новость номер два. В воскресенье, 8 апреля на Милонге в Рок-Вегасе, мы разыграем два урока фестиваля «Танго-хунта». Один урок с Родриго Паласиус и Агустиной Бернштейн, и один урок с Альберто Коломбо и Мариэллой Самедбан. Эфир от 5 апреля 2012 года с преподавателями. Часть первая. Алло.
Да.
С нами Лена Чувилина. Мы будем вести эфир вместе.
Всем привет. Мы будем злобно всех эфирить.
Кого мы пригласим первым?
Я так понимаю, что к нам там пытался подключиться Саша.
Да, к нам пытался подключиться Саша Визгов. Сейчас мы его подключим. Так. Мы звоним Саше.
Саша, где ты?
Надо сказать, что наш эфир, который вы слышите... Ага, вот Саша. Здравствуй, Саша.
Привет.
Саша, привет тебе.
Доброй ночи.
Привет. И вам доброй ночи.
Приятного аппетита, Александр.
Слушай, ну что ты так настроена на еду вообще?
Не настроена на еду, я слышу.
А может быть, ты меня как-то подсматриваешь?
Нет, у нас хороший слух.
Ну хорошо, пусть будет хороший слух.
Я так понимаю, что ты вернулся домой?
Нет, я в клубе.
Ты еще в клубе. Вот они, танго-преподаватели города Москвы, работают, когда все остальные еще дома. Уже дома.
Уже дома. Ну, мне так удобнее просто. У меня же дети дома спят.
А ты работаешь.
А я общаюсь. Сейчас уже не работаю. Сейчас я уже общаюсь с вами.
И кто здесь на стороне зла?
Я вообще не знаю.
Александр, да. Давайте начнем общаться по делу. У нас тут заготовлен целый список вопросов, которые бы мы хотели прояснить.
Давай.
Возьмем сразу быка за рога, в смысле учеников за рога. Давайте обсудим сначала вопросы преподавания, именно вот, скажем так, личные методы, личные взгляды на преподавание. Например, с чего ты вообще начинаешь вот новый базовый курс? С каких вещей? Да, с чего там? Первый урок, о чем?
Ну, для меня очень важно рассказать людям о том, что такое танго для них. и как бы как они должны начать танцевать. И важно, чтобы они это стали делать сразу. Как бы я говорю им о том, что танго – это контакт друг с другом, с музыкой, с танцполом. И вот этому посвящен первый урок. То есть люди должны сразу почувствовать, что они танцуют вместе мужчина-женщина. У них есть определенные роли. И они танцуют вместе с музыкой, как эта музыка им помогает. Что это за музыка, там основные моменты. Ну и, соответственно, как они двигаются по танцполу. Вот эта вот база, это начало, и как бы это проходит, наверное, через все обучение.
А что-то ты про культуру им с самого начала рассказываешь, или сначала там движение, музыка, а вот там история это позже?
Ну, ты знаешь, про культуру я говорю по ходу. То есть есть какие-то моменты, когда объясняешь, почему такая постура или почему такое объятие, почему так, а не эдак, тогда вот я рассказываю некие истории. Когда там принимает решение партнер и так далее, как должен он выглядеть, как должна выглядеть партнерша, тогда я даю некие экскурсы в историю, но это чуть-чуть совсем.
То есть стараешься поначалу культуры не грузить?
Ну, не то, что не грузить, просто она идет постепенно вместе с занятиями. Она не идет отдельной темой. Вообще, мне кажется, что человек, если он пришел, он должен больше танцевать.
А потом это соотношение как-то меняется или вообще больше про движение, а культуру, если им понадобится, сами доберут там, не знаю, на тех же Юриных лекциях или еще где-то?
Знаешь, зависит от темы. Если это тема про движение, это одно. Если это тема про то, как танцуют в Аргентине, то, конечно, больше про культуру. Если это тема про какие-то аспекты музыкальности, то там я больше добавляю про культуру. Если, скажем, урок на что-то там такое архаическое, типа канженги, например. Вот людям интересно канженги, ну надо рассказывать. Да? Или урок на объятия. Естественно, надо рассказывать, как где танцевали, почему так одно объятие, другое объятие и так далее. То есть это все как бы, ну я так преподаю по ходу.
Ну то есть это у тебя как-то запланировано, условно говоря, да, в кавычках, в курсе лекций?
Ну, да, в курсе занятий, да. Вот. То есть отдельно это не идет, а вот по ходу, да.
Скажи, а ты считаешь, насколько это важно рассказывать вообще что-то?
Так, Александр, вернитесь к нам из ящика.
Как это я, в каком я ящике? Я здесь. Ничего не слышно меня?
Нет, там что-то открывается, слышно. Закрывается.
А, не-не-не, я тут, все нормально.
Да, пардон.
Вот. Да-да, а рассказывать, конечно, важно, потому что танец же все-таки аргентинский народный, и людям надо понимать, с чего это все начиналось. Потому что, ну, как бы мы пытаемся какие-то вещи передать так, как танцуют там, хотя понятно, что мы не они, и, собственно, у нас есть свои моменты некие культурные, да, но люди должны знать, какие есть варианты для них, чтобы выбрать то, что им нравится.
А скажи, а что проще принимается из вот этих культурных моментов, что проще нами, нашими учениками принимается, а что сложнее?
Ну, проще принимается объятие, вот этот контакт, который люди начинают чувствовать, то есть вот такие вот моменты. Сложнее принимается, наверное, кабесео и, наверное, какие-то моменты музыкальности сложнее принимаются.
А вот идею смирения женского, особенно с точки зрения приглашений, по твоему опыту как принимают? Что женщина должна сидеть, смирно ждать, ну, иногда стрелять глазами, но не сама приглашать.
Нет, ну, идея, скажем так, в Аргентине, она давно уже изменилась, вот эта идея, да, то есть там есть традиция, поэтому, ну, как бы говорить, что, скажем, в Аргентине есть смирение, то есть там его уже, ну, где-то его и нету, потому что там, если молодежная какая-то тусовка, там друзья, они все друг друга приглашают. Очень часто они садятся одним столом, даже на традиционных мелонгах, танцуют между собой, там они друг друга приглашают. Вот, если говорить о традиционных мелонгах и незнакомые люди, то да, там действуют коды. Вот. А, скажем, насчет того, что приглашали женщины, я просто вот не думал над этим, честно говоря. То есть, ну, это не вопрос уроков, на самом деле.
Вот. Нет, это вопрос некой общей культуры, безусловно.
Да, то есть у нас как бы мое, ну, если так говорить, в общем и целом, такое понимание, что приглашения у нас могут быть такими, как это принято у нас в стране. В принципе, да, если у нас принято, чтобы женщина иногда приглашала мужчину, то, в принципе, почему бы и нет. Вот если это не принято у нас, то лучше и не надо этого насаждать.
А кто знает, как у нас принято?
Ну, как? Ну, как-то это все ощущениями, ощущениями. Сейчас я чайку глотну, Лен, не пугайся, можно или нельзя?
Ну, глотни, чтобы это вдохновило тебя на подвиг.
Спасибо.
Вот. Я просто, пока ты пьешь, поясню, откуда возник вопрос на тему смирения. Не так давно в Фейсбуке было огромнейшее обсуждение того, что же это за безобразие. Девушки приходят на мелонги, сидят, ждут, а их не приглашают. Ну, как так можно жить?
Ну как, выписывать больше мужчин? Не знаю. Понимаешь, как ситуация странная, да? Есть, скажем, общие мелонги, да, крупные, да, куда приходит очень много женщин. Вот есть, например, наша школьная планетанга, у нас баланс. Вот, например, так как-то получается, приходит мало, но там баланс. А есть модные мелонги, там женщин намного больше. Часть женщин, скажем, у меня там с уроков иногда, там девочка не идет на урок, идет на мелонгу. У нее потом спрашиваешь, а что ты на уроки не хочешь? Она говорит, ну, на мелонге я тебе подешевле потанцую. То есть, понимаешь, нужно просто, мне кажется, понимать, что вот думают женщины в данном случае. Может быть, они бы и походили бы на уроки еще, поучились бы, да, если бы они, ну, как бы им предоставлялась возможность как следует поучиться. Вот мне кажется, тогда, может быть, ну, может быть, их что-то не устраивает, то есть нужно над этим думать. Там какие-то качества партнеров женщин наших не устраивают, какие у них партнеры, то есть они, скажем, год позанимались, идут на общую мелонгу, вместо того, чтобы еще там, ну, одновременно там до этого позаниматься на уроке, потому что им кажется, что на мелонге дешевле, они больше потанцуют. Вот там их мало приглашают, и они еще больше расстраиваются. Может быть, если бы, скажем, были бы. Ну, как-то работать с партнерами и так далее внутри группы. Или, ну, тогда, возможно, женщин бы, скажем, которые занимаются не очень долго, да, они, может быть, больше бы занимались, да? И больше бы радовались, да?
Саша, ты считаешь... Прости, я тебя перебью. А ты считаешь, что то, как приглашают на мелонги, это вопрос уровня танцевания?
Нет, это вопрос культуры, которая в стране происходит, да, и соотношение, как бы, ну, количества мужчин и женщин в стране и общее отношение мужчин и женщин, да, потому что, скажем, вот я был в Италии, там, например, на традиционных, как бы, таких мелонгах, где люди с понтами, там, ну, все-таки женщин тоже больше, но, как бы, там мужчины такие более активные. Вот, и там на таких мелонгах женщины, довольно много женщин, которые уже давно танцуют, и мужчин, которые давно танцуют. Но там устоявшаяся ситуация в танго-сообществе, скажем, в Милане. Мы только что там были на выходных. Вот, то есть, как бы, мне кажется, это зависит от страны. У нас вот, в принципе, такая ситуация. И вот то, что, ну, я вижу часто, да, когда мужчины еще занимаются, женщины из этой группы уже пошли на общегородскую мелонгу. Потом они там расстроились. Вот именно вот почему-то они считают, что вот как бы это связано, ну, как бы сходить на мелонгу дешевле, чем на урок. И все.
Ну, главное, дешевле. Вопрос цели похода.
Вот, понимаешь, вот учиться. Я тебе просто, ну, рассказываю там вот то, что вот сейчас у меня там происходило иногда.
Хорошо. Давайте вернемся к все-таки вопросу преподавания.
Пока. Давайте. Давайте.
Саш, за те сколько там уже, лет 12, что ты преподаешь, да?
Да, 12, ага.
О, смотри, как я угадала. Что-то изменилось в преподавании? Точнее, наверняка изменилось. Вопрос, что? Новые методы, новые технологии, какие-то другие подходы, другие взгляды?
Ну, ты говоришь про преподавание в принципе или преподавание
я
мое?
Твое. Я про твое преподавание твоим ученикам на уроках.
Ага. Ну, естественно, оно изменилось, потому что вначале мы как бы преподавали и одновременно многому учились. И как бы, и, скажем так, информация, которую давал я раньше, да, она не была настолько концентрированной. Сейчас, ну, как бы вот эта информация, которая, скажем, ученики получают у меня, да, она позволяет им начинать танцевать раньше. Вот, и она может быть где-то, скажем, она менее обширная, но более структурированная. Вот я бы так сказал. Мне кажется, это примерно, ну, наверное, и во всех школах, где давно люди преподают, то есть, как бы, те, кто, скажем, учатся, да, те, кто начинал преподавать в Москве, они, насколько я понимаю и знаю, продолжают учиться, да, и, соответственно, методы меняются, да, и они, в общем-то, будут меняться постоянно, но... как бы моя вот общая идея, да, это давать людям информацию, ну, как бы как можно более структурированную, помогающую им начать танцевать раньше. Вот.
Раньше это когда?
Ну, раньше это зависит от каждого индивидуально, да, то есть, когда человек начинает, скажем, двигаться по танцполу, двигаться с музыкой и получает, скажем, удовольствие от танца, да, то есть, люди приходят за удовольствием. И если человек уже на втором уроке почувствовал, что он двигается с музыкой, да, и двигается с удовольствием на, там, шагах вперед в сторону, вот, то, понимаешь, это уже, ну, скажем, для меня там лучший результат, да, чем там он заучил, скажем, 3 балеты, 2 ганчи, вот он их делает.
Ну, вот для тебя-то да, а вот для него?
А вот для него тоже, вот в том-то и дело, потому что люди начинают как бы радостно понимать, что они как бы получают информацию не кусочками разрозненными, да, а некую как бы модель, на которую можно присоединить все остальное.
То есть ты хочешь сказать, что по сравнению с тем, что было 12 лет назад, ну, помимо качества собственного танцевания, подход стал более структурным?
Угу. Можно и так сказать. Ну, мне кажется, он не более стал структурным, ну, конечно, это тоже, но он стал более клиентоориентированным, скажем так. Потому что сейчас как бы вот танго меняется, и именно преподавание меняется в том плане, что как бы больше именно клиентоориентированность, да, то, чего не было у нас тогда, когда, ну, как бы то, что, скажем, я начинал, это была некая работа для души, для развития танго, для того, чтобы рассказать о том, там, о чем не рассказывалось до меня в Москве. Вот. А сейчас, как бы, ситуация меняется, да, приходят люди, которые относятся, говорят, мы клиенты, там, нам дайте... Вот, некий сервис.
Соответственно, то есть ты идешь на поводу у них?
Я думаю, что людям надо дать возможность как бы получить то, что они хотят. И как бы получить именно ну, качественную вещь, которая им поможет танцевать.
А тебе не кажется, что они хотят именно там 2 ганчо, 3 балео? Изначально,
ну, не так. Знаю, нет, по-нашему, как бы, потому что вот у нас сейчас с Валей происходит на уроках, как бы люди приходят для того, чтобы получить удовольствие, но не связано с физическим, там, скажем так, многомахательством.
Скажи мне, а хорошо, преподавание изменилось, а клиенты, в смысле ученики, изменились?
Ну вот, конечно, люди стали больше... требовать, естественно, потому что сейчас как бы, ну, это общая тенденция, да, в России сервис улучшился, и, естественно, люди стали больше требовать, и, собственно, намного больше школ сейчас, и поэтому, конечно, у учеников сейчас требования другие, они могут относиться к всему и к отношению, и к тому, что какие, какая там структура в школе, и что там какая техника в школе, и не знаю, там есть ли у них души, туалеты, раздевалки, есть ли кондиционеры и все вот это такое, весь антураж.
Скажи, ну, Саш, а вот у меня такой вопрос. Но ведь когда же, когда мы занимались, когда ты сам учился, и тогда же, наверное, вот эти туалеты, души и так далее, это же, наверное, не было настолько важно, так важно.
Да, не было. И где танцевать тоже не было так важно.
Вот. А в итоге танцуют в основном те, кто занимался лет 8-10 назад.
Ну, как бы танцуют разные люди, вот. Просто вопрос, как они это воспринимают, потому что как бы для меня это нормально, что я всю жизнь танцую, учусь, там езжу, учусь, беру уроки, там тренируюсь и так далее. Вот. А как бы очень часто человек начинает танцевать, потом останавливается, говорит, это все мне не нужно и так далее. Потом через какое-то время он видит, что он отстал, он начинает расстраиваться. Вот, и вот это вот часто происходит сейчас, да, потому что сейчас, как бы, с моей точки зрения, вот идет такая вторая волна, когда люди говорят, все, там, мы хотим, учиться не хотим, хотим уже, вот мы танцуем, все, супер, мы танцуем, вот, а учиться не будем. Вот, через какой-то момент они понимают, что они отстали и начинают как-то расстраиваться по этому поводу. Вот, ну, а уже такая одна волна была в Москве, вот сейчас... Эти люди, которые 5 лет назад говорили, что нам не надо учиться, они сейчас активно учатся. Но я думаю, тоже как бы придет, поменяется.
Я хотел бы сказать, что вот с нами сейчас присутствует Катя Назарова.
Ага. Вот, Катя, привет.
Всем привет.
Привет, дорогая. Вот.
Катя, скажи, как твои ученики? Насколько они горят желанием учиться?
Горят, конечно, расходят на занятия.
На каком месяце обучения они горят, а на каком они сдуваются и готовы ходить только на мелонге?
Мне кажется, что самые такие одухотворенные люди – это такой начинающий уровень, когда, ну, не база первые там 2 месяца, а где-то там от 2 месяцев там до года. Да, и, может быть, до 8 месяцев, когда люди уже начали что-то понимать, но еще очень многого не знают, и им все это безумно интересно. Потом, конечно, когда они уже остались, там больше года занимаются, здесь уже такая более скрупулезная работа идет, потихонечку она уже тяжелее продвигается, потому что первые успехи, они, конечно, проще случаются. Но вот самые такие горящие глаза, мне кажется, это где-то вот там после 2 месяцев, те, кто остались после базы, такие самые-самые группы, веселые, одухотворенные.
Кать, а в свете того, что уходит, вопрос. Какие есть способы удержать учеников, чтобы не разбегались?
А ты имеешь в виду после базы? Или там?
Вообще, так? Вообще. После базы, через полгода, через год.
Не знаю, говорят, что там не ты выбираешь танго, а танго выбирает тебя. Вот или человек запал, или нет, и что ты там с ним не делай. Это все равно. Иногда, может быть, у людей бывают какие-то кризисы, когда кажется, что вот, у меня ничего не получается, все нафиг, это танго. Но здесь можно просто поддержать и действительно рассказать, что у тебя у самого было это 100 раз. И этот момент просто нужно перетерпеть, переработать, и тогда ты через вот этот кризис перейдешь на новый уровень. Вот некоторым просто нужно помочь это понять. А так, если человеку нравится, если он любит, и для него важно, как он все равно останется. Если его так не торкнуло, бесполезно что-то там пытаться.
Саш, а у тебя есть какие-то... У тебя есть как... Ты что на эту тему думаешь? Как ты думаешь, как можно людей удержать?
Ну, чтобы людям не разбегались? Людям надо давать то, что им нужно, в общем-то. Вот. А нужна им в основном энергия преподавателя. То есть, если преподаватель их зажигает, они ходят.
На каком-то... Вопрос.
этапе, да. И, во-первых, вообще, если говорить в общем и целом, каждому преподавателю как бы, ну, как приходят его ученики. То есть, если ты хочешь, скажем, серьезно готовить для мелонги, у тебя получатся такие ученики. Если ты хочешь там делать соревнования, другие. Если хочешь концерты, третьи. Если ты хочешь там как бы приятно проводить время там с ученицами, четвертые, ну и так далее, и так далее. Вот если ты хочешь дурака валить, тебе придут те, кто хочет валять дурака, как бы там кушать тортики и вот вместо уроков танго, но называть это уроками танго. То есть люди приходят, по сути, к каждому педагогу, приходят те люди, которые, как бы, которые, ну, они выражают то, что хочет этот педагог, да, если педагог ставит себе некие цели, да, и показывает людям, что вот мы можем там с вами вот это и вот это, там здесь вы можете, скажем, поехать на фестиваль, там здесь потанцевать, а здесь там вот поучиться и выучиться, и будет так и так, то, в принципе, такие люди остаются, и все. Вот у нас в клубе сейчас, ну, как бы есть группы, там около 3 лет, у меня была группа в свое время, которая 3 года занималась. То есть, в принципе, ну, как бы это реально. Вопрос в том, чтобы, ну, совпали некие энергии, усилия преподавателя и некое везение. Вот и все.
То есть, Саш, как вариант взять, скажем, 3 пары разных преподавателей, одни будут серьезно учить, одни развлекать, одни, не знаю, там еще какой-то вариант, всех их сформировать в одну школу, и пусть кому хотят ученики, к тому и ходят.
Ну, понимаешь, как ученик, он, понимаешь, люди же приходят по разным причинам в танго. Кто-то хочет там танцевать лучше и лучше, а кто-то хочет, скажем, ходить на некую там бесплатную тусовку, где он может играть в шахматы заодно. Понимаешь, вот, и там, а третий хочет, чтобы это был театр для него. Вот, и потом эти люди, они могут начать танцевать и сказать, ну нет, я же думал, что это будет там театр, вот я там пойду заниматься танго у того, кто мне даст театр или тусовку, или я вообще не хочу, если здесь нет тусовки, там, которая мне нравится. И он уходит, то есть это еще нужно знать, что хочет ученик, правильно?
Ну да, логично.
Вот. Или хочет познакомиться там с девочкой или с мальчиком. Если есть вариант там знакомства, он остается, нет.
Единственное, что, Саша, я мог бы, я, может быть, бы немножко как подкорректировал, подправил. Ты сказал, что к каждому преподавателю приходят ученики, которые ему вот как-то соответствует. А я бы сказал, что у каждого преподавателя остаются ученики, потому что те, кто приходит, они, как правило, еще не знают, куда они идут.
Ну, можно и так сказать, потому вот, что тоже у меня, да, были ученики, которые как бы у меня начинали, потом тоже они пошли на какие-то бесплатные тусовки, потом я их встречаю, они говорят, ну, нам тут весело, прикольно, вот, но мы там поэтому вот. Ну, потом они как бы там перестали танцевать, пришли обратно. Вот, то есть, понимаешь, как все вот так по-разному бывает очень. Вот, так что тут сложно сказать, но мне кажется, все-таки преподаватель должен очень много вкладывать именно энергии учеников.
Ну, мне кажется, что у нас почти все преподаватели танго в Москве вполне себе энергичные граждане.
Ну вот, поэтому у нас такое активное сообщество по сравнению с тем же Санкт-Петербургом, например.
Так, Питер этого не слышал.
Ну да.
У нас некоторые есть слушатели из Питера, так что, Александр, не обижайте граждан.
Ну, не знаю, что там обижать-то.
Катя.
Да-да, я тут.
Ты с нами еще?
Да.
А вы сильно, вы на уроках сильно выкладываетесь? Вы сильно устаете от этого?
Ну, по-разному. Вообще, на самом деле, мне кажется, если ты выкладываешься на уроки и работаешь по полной, то ты как раз наоборот, не устаешь, а заряжаешься. Вот у меня такое ощущение. Вот каждый урок, который, на мой взгляд, прошел максимально так интересно, эффективно, я, как правило, не чувствую себя выжатым лимоном, и наоборот, готова еще там 3 урока отработать. У меня вот такая связь.
Ну, пожалуй, я с Катериной соглашусь в этом плане. Выматывают те уроки, на которых действительно сам либо не выложился, был какой-то вялый, либо было очень мало народу.
Вот, молодежь.
С Саша, хочешь сказать, что это со временем изменится? Мы сдуемся.
Не знаю.
Надо кого-нибудь еще из давно преподающих. Ну, мы с Катей все-таки не так давно преподаем. Всего лишь лет 5, да, Кать? Ты сколько?
Ну, как бы можно сказать 6, но начало такое было еще. В несознательном возрасте, скажем так.
Тут Барашковский издевается, говорит, что выматывают уроки, как куда пришло мало народу и будет мало денег.
Не соглашусь.
Так, к нам еще должен подсоединиться Сережа, Сергей Мага. Сереж, ты меня слышишь? Скажи что-нибудь.
Он нас не слышит.
Но он здесь.
Он нас не слышит. Ладно, тогда пока продолжаем разговор, пока Сережа настраивает свою аппаратуру.
А, у меня еще был вопрос, Саш, Кать, к вам обоим. Для вас основные проблемы при обучении? Ну, проблемы, я имею в виду, не финансового характера, а проблемы именно учеников. С чем приходится бороться больше всего?
Можно я первая отвечу?
Пожалуйста.
Давай. Сегодня готовилась, много думала на всякие такие вещи. В общем, мы с Лешей пришли к выводу, что основная проблема учеников, как правило, это все-таки их собственная лень и нежелание работать больше. Потому что обычно, ну, по крайней мере, у нас, человек, который занимается просто в группе, он ходит на уроки все-таки там 2 раза в неделю. И только иногда чаще, или там дополнительные какие-то. А 2 раза в неделю, я думаю, вы согласитесь, это мало. То есть это какой-то такой вот основной. А, и еще есть такой момент жесткий, с которым тоже очень сложно бороться. Это когда человек, в принципе, как бы говорит с тобой на совершенно разных языках. То есть у вас настолько разные восприятия окружающей действительности, своего там тела, собственного ощущения, музыки. То есть все вы воспринимаете настолько по-разному, что бывает просто невообразимо сложно найти правильные слова конкретно для этого человека. А, потому что ты просто не можешь себе представить вообще, как у него в голове все это устроено, как он себе все это представляет. Вот это такой тоже очень сложный момент. А что касается какой-то неуклюжести, проблемы с музыкальностью там, когда человек как-то неэлегантно двигается, это все можно перебороть, и постоянно люди это доказывают. Ты видишь, что человек приходит, и тебе кажется, что он никогда не научится, но он ходит, занимается, и он добивается. Все вот эти моменты, мне кажется, уже не так важны, с этим можно справиться.
Саша?
Ну, если говорить о том, какие проблемы именно учеников, да, то есть проблема в том, чтобы человек понял, что он хочет. Вот, и задача преподавателя – дать ему понять это. То есть, как бы, вот мы это пытаемся сделать, да, если ты там ищешь, что им нужно, вот, потому что не всегда понимаешь, что им нужно, чтобы они там лучше танцевали, остались в клубе или там еще что-то. Вот, и как бы, вот это основная проблема. Потому что иногда человек приходит, я хочу танцевать танго, а какое, почему он, и как это он не понимает.
Ну, он же поначалу и вообще себе плохо танго представляет.
Ну, все плохо танго представляют, и задача преподавателя – помочь человеку получить то, что он хочет. Тогда он рад.
Так, у нас тут очень… Ой, так… Алло, да.
Да.
У нас небольшие технические палатки. Так, у нас тут к нам присоединилось 2 человека. Значит, Катя Лебедева и Катя Коптелова. У нас сейчас в эфире...
3 Кати.
Кати. Вот. Давайте начнем с Кати Лебедева. Кать, ты звонила. Что ты хотел нам сказать?
А, всем привет. Меня слышно?
Привет.
Тебя прекрасно слышно, мы по тебе очень соскучились.
Я тоже уже по всему очень соскучилась, надеюсь, уже скоро к вам вернуться. Вот, наверное, с вами вообще... Саша хотел пообщаться, почему он пообщается, потому что я сейчас немножечко выпала из темы, я вас лучше послушаю. Вот, может, что-то добавлю.
У кого-то какие-то помехи очень сильные, идет какой-то шум в микрофон. Там то ли сквозняк, то ли ветер какой-то. Пожалуйста, проверьте, посмотрите, что там у вас происходит.
Катюха. петухи?
Я не знаю, у меня нет вроде ничего.
Так, когда я сейчас одного человека отключу, может быть, это связано с тем, что много людей сейчас сразу находится в чате. Сейчас, минутку. Алло.
О, алло. Ты кого-то алло. Правильного выключил, Юр.
Да. Так, возвращаемся к Кате Лебедевой. Алло.
Алло, да. Катя, Катя.
Катя или Саша?
Не, это Саша, я просто так на всякий Саша, случай отвечаю. Саша, это мы слышим.
Что-то Катерина, ты... кто из вас остался на линии?
Коптелова есть.
О, Катюха, привет тебе.
Привет. Я, правда, очень странно слышу сильные такие наушники, что я, в общем, себя не слышу.
Ага, то есть у нас отвалились две Кати, а осталась третья.
За всех Катя сейчас ответит.
Да, вот Катюха у нас сейчас будет расплачиваться за всех.
Да, сейчас ужас. Ответит за всех Катя.
Катюха, расскажи, вот тот вопрос, который я уже Саше задавала. Изменения в преподавании, в твоем личном преподавании за последние 10 лет? Вкратце, в чем?
Изменения в моем личном преподавании? Да. Ну, это как раз, да, наверное, отрезок. Ну, нет, конечно, я преподаю меньше, чем 10 лет, так нельзя сказать, что там. Вот, но мне кажется, ну, вот если говорить о том, какие ученики, да, были там, какие стали, мне кажется, что раньше, конечно, люди приходили те, которые... Ну, понятно, что, ну, во-первых, мне кажется, вы уже обо всем поговорили, я просто не слышала, о чем была речь, я только что пришла, вот, и мне кажется, что раньше, может быть, было, конечно же, меньше информации о вообще об аргентинском танго, вот, то есть люди шли на то, чтобы вообще посмотреть, что это такое, и попробовать. Те люди, которые приходят сейчас, они уже, несомненно, много чего видели и много чего там, может быть, и пробовали, и знают, да, потому что и в кино очень часто показывают какие-то там сцены, да, много очень приходят людей, а вот я видел там такой-то фильм, я видел такой-то фильм, вот, либо были на концерте, понравилось там либо музыка, либо... выступали пары, да, то есть сейчас уже люди приходят, и они... конкретно чего-либо уже ожидают, да, если мы вот раньше приходили на танго, я не знаю, как остальные, но вот для меня это был, ну, просто экспириенс посмотреть на новый танец, то есть у меня ожиданий никаких не было, вот, а сейчас, мне кажется, люди приходят, и у них есть какие-то ожидания, да, то есть я помню, на Брестке мы когда с Валей преподавали, приходили люди и сразу спрашивали там буквально с первого урока, а когда мы будем махать ногами? Да, то есть вот была такая картинка, что это, ну, как мы уже говорили, да, роза в зубах, помахать ногами и все такое. Вот. Раньше как бы такого не было. Вот. То есть мне кажется, вот такая разница в учениках, то, что вот сейчас уже люди понимают, хотя бы немного, да, там, в какой-то степени, на что они идут. И что они хотят, что они не хотят.
А это в итоге как-то сказывается на преподавании?
На преподавании, мне кажется, нет. Я вот застала кусочек Сашиного монолога про то, что ученики как бы ищут своего учителя. Да, потому что понятно, что ты не можешь удовлетворить всех и не можешь всем дать все, чего они ожидают, да. Если я там преподаю какой-то стиль, понятно, что я преподаю то, что мне нравится, то, что я танцую. Как бы если ученика это устраивает, если это то, чего он ожидал, то он остается. Если нет, он идет искать дальше.
Значит, я хотел бы сказать, я тут надеюсь, что все участники видят, что с нами, к нам подключился Сережа. Сережа, скажи да. что-нибудь. Вот,
Серега.
Мага.
Серега, привет тебе, дорогой.
Также с нами...
Всем привет.
Привет. Здорово. Вот, также с нами Олег Окунев.
Всем привет.
Привет. Привет.
Здорово.
Вот, и Мария Грубрина. Маша, привет.
Привет.
Привет, дорогая.
Сереж, ты что-то хочешь добавить?
Нет, я слушаю, все правильно говорят.
А я знаю, почему Серега со всеми соглашается. К нему достаточно часто приходят из других школ.
Бывает, да.
Серега, расскажи, что ты им даешь такого? Зачем они к тебе приходят?
Опять к Саше возвращаемся. Действительно, фраза «у каждого свой преподаватель» работает. Люди ищут. Но на самом деле, если человек, по моему опыту, побывал больше, чем в одной школе и пришел ко мне там, во вторую школу, ну, моя школа вторая, вот, это как бы люди, которые ну, более-менее могут научиться чему-то. Если он был больше двух-трех школ, ну, я понимаю, что,
с человеком,
да, сложно. Он ничего не найдет. Но это опыт такой.
У нас кто-то отвалился.
Этот, но не я.
Мария.
Да.
У тебя есть что добавить по существу?
Я хотела бы сказать несколько моих мыслей по поводу всего обсуждаемого, что мне кажется, мы уже давно доросли до того уровня, когда нам нужно задумываться о том, как взять человека, не танцующего танго, с нуля, и довести его до действительно очень хорошего уровня. Как правило, это не получается на данный момент пока ни у кого. И все мы можем сказать, что мы учились у достаточно большого количества преподавателей. И все, кто сейчас приходит заниматься в любые школы, в любом случае идет потом учиться у одного, другого, третьего, пятого, десятого и так далее. Я не знаю, сравните это с чем угодно, с любым абсолютно другим занятием. Я не знаю, вождением, игры на пианино и так далее. Вы приходите куда-то в школу, и вы научитесь играть на пианино у одного преподавателя. Понимаете, он будет у вас учить там определенное количество лет, и вы будете играть.
Ну, Машенька, да, это до определенного уровня. Такого. Это до определенного уровня. Ты закончила музыкальную школу, дальше ты пойдешь к другому преподавателю.
Да, но у нас даже в наших школах, даже до такого уровня очень сложно дорасти. Вот такая моя мысль, что нужно больше работать с преподавателем над собой, стараться как-то сделать так, чтобы ученик получил максимум от одного конкретного преподавателя, от одной конкретной школы. А не так, чтобы он зацепился, какое-то время протусовался в этой школе, а дальше уже, что с ним происходит, никому совершенно не важно, по большому счету. Такая была у меня мысль.
Граждане все, имеющиеся у нас в эфире, а вы не думаете, что это вопрос не только неумения преподавать с определенного уровня, но и вопрос невостребованности данной услуги?
Саша?
Что?
Ты на эту тему что-нибудь скажешь? Про это?
Мне кажется, что...
Надо лучше работать, я уже говорила об этом.
Нет, что невостребованы группы, где народ уже более-менее прилично танцует. То таких учеников очень мало просто.
Ну, сложно сказать, потому что, когда человек учится, как бы он начинает танцевать, он знакомится с другими преподавателями, и, собственно, он ищет что-то нового. Ну, я не знаю, с моей точки зрения, это нормальный процесс. То есть, когда человек начинает танцевать и он начинает брать уроки у кого-то еще, это нормально. Другое дело, как он относится к своему основному преподавателю. Да, если он, скажем так, с ним работает и вырабатывает некую генеральную линию, да, что дальше делать вместе, это одно. Вот если он перестает заниматься, это другое. Вот. И как бы позитивным моментом было бы то, что если у человека есть основной преподаватель, который вместе с ним решает, что ему хорошо, а что плохо, вот тогда, как бы, да, и он говорит: вот ты можешь там, вот у тебя там тебе нравится это, ходи там к таким-таким-то аргентинцам, например. И там с ними развивайся, мы с тобой дальше работать будем. Если к аргентинцам. Ну, тогда возникает уже вопрос политики и так далее. Это каждый решает по-своему, к московским, не московским. Вот это уже вопрос не только, скажем, обучения, но и политики. Поэтому здесь как бы тут уже сложно решать. Но в принципе, как бы если там четко выстроены отношения профессионально, то как бы там, ну, место для, скажем, неких таких вот ревностных вещей, они, ну, как бы уменьшается.
Серег, Мага,
да.
Ты бы мог кого-то из своих учеников отправить к другому преподавателю, считая, что вот какую-то тему они дадут лучше?
Да. Московских даже, да.
Ты
иногда делаю это.
Отправлял. Потому что я за собой знаю, что я это делала. Неоднократно. Вот мои ученики, если они тут где-нибудь есть, они могут подтвердить.
Я тоже делала.
Вот Татоша, я не знаю, кто это, говорит, что Серега отправлял лично меня.
Вот. Татоша. Вот. Ну, Татоша. Что, спасибо, вот придется, Татоша, придется, что не дали. Да. Кто это.
Катя.
Да.
Ты когда-нибудь кого-нибудь из учеников отправляла?
Ну, я, да, делаю это регулярно, потому что я сама преподаю не очень регулярно. У меня получается вести только несколько курсов в год. И как бы, чтобы мои девочки не простаивали, я, в общем, консультирую по поводу того, кому им можно вот походить в тот период, пока у нас не будет уроков. У
кого, а что расскажи, можно... кому?
Ну, я отправляю девочек... Ну, во-первых, конечно, семинары, да, то есть если приезжают... аргентинские преподаватели и ведут женскую технику, то, естественно, я тоже отправляю девчонок, ну, вот, X-Y, и Сабрина сейчас приехала, да, то есть вот те девчонки, которые хотели куда-то поехать, да, и брать там уроки где-то, вот, я говорю, у вас есть прекрасная возможность никуда не ездить и сходить здесь взять уроки. Вот, потом я отправляю к Вале на женскую технику, я отправляю и к девчонкам, вот к Нане с Настей, когда у них бывают всякие там курсы. Вот. К сожалению, тоже вот я не вижу особо регулярных каких-то уроков, но я сейчас не говорю про групповые, да, только про женскую технику. Вот, ну такое бывает, да. К Филиппу Авиньонезе отправляю на уроки. Вот. Ну, в общем, сейчас я, наверное, навскидку так всех не перечислю. Ну да, бывает.
У меня единственное, что, с одной стороны, да, я сама кого-то отправляю, но с другой у меня есть печальный опыт, когда ученик, вот так вот, ходивший сначала к нам, потом отправившись в другую школу, потом что-то еще, в итоге пропал, запутавшийся в разных там системах обучения.
Вот, Лен, я именно об этом и говорю, на самом деле. Я не говорю о том, что в нашей реальности... это плохо отправлять учеников к другим преподавателям.
Маш, подожди, пожалуйста, секунду.
Да.
Граждане, выключите динамики.
Выключи, пожалуйста, у себя трансляцию с сайта.
У меня ее нет.
Значит, у кого-то другого фонит.
Хорошо, продолжай.
Опять же, вот в прошлом году я делала семинар. Если кто припоминает, Лен, ты на нем, да, была как раз с московскими преподавателями. То есть я говорю, что в нашей реальности это сейчас нормально. Это нормально, потому что мы сами знаем, кто у нас как преподает, мы можем послать наших учеников к другим преподам и так далее. Но это как раз то, о чем вот ты только что сказала, что это одно дело, когда ты отправляешь, ты советуешь и так далее, а другое дело, когда народ приходит и начинает потом бродить туда-сюда, потому что он не может получить чего-то одного в конкретной школе. И он не знает уже, куда ему деться, этот бедный несчастный человек. Он учится, у него не получается с одним подом, он пробует с другим, там тоже что-то не то, и в итоге полная катастрофа. И таких блуждающих на мелонгах сейчас очень много.
Ну, ты знаешь, у меня есть еще ощущение, что иногда народ просто ждет, что вот он пришел к преподавателю, сходил на 1-2 урока, и у него все сразу получилось.
Ну, да, бывает, конечно, и так. Но хотелось бы в идеале, конечно, видеть школы, когда человек придет и получит там, ну, максимум. Ему можно будет сходить к каким-то еще там маститым преподам ради собственного развлечения, озарения и так далее, но не так, что он понимает, что вот он пришел в школу довольно большую, и в итоге все равно там ничего до конца не получил.
Ну, до конца ты же сама понимаешь,
а почему
нельзя.
А почему, да?
Ну, потому что это будет качественная услуга, скажем так, если уж мы об этом говорим.
А кто определяет качество этой услуги?
И как определяет это?
Ну, конечность этой услуги.
Это будет определять уже сам потребитель этой услуги.
Да потребитель сам не знает, как оно должно быть правильно.
Да, как он может...
Он в итоге это поймет. Ну, смотрите, вы уже сколько лет оттанцуете, вы уже сейчас все понимаете на самом-то деле.
Вот
и этот человек
да.
Вот, тоже должен отучиться несколько лет где-то и понять, что он не зря потратил свое время. Вот, хотелось бы, конечно, вот такого идеала.
Но для этого он должен сначала несколько лет отучиться.
А потом понять, что все это было зря.
Да, вот в наших условиях пока так и происходит. Ты либо попал, удачно тебе повезло, либо неудачно попал. И ходишь, мучаешься дальше.
То есть мы возвращаемся опять к идее лицензирования граждан?
Я не знаю, честно говоря, тут не могу даже сказать, может это помочь чему-то.
Лицензирование это занимается государство.
Вот.
Лена.
Лицензирование. Проблема, если мы вмешаем в это государство, будет только еще хуже. Может это выдавать черные метки?
Нет, ну понимаешь, все-таки люди, конечно, они будут заниматься в школах и будут заниматься у аргентинских преподавателей, потому что есть аргентинские преподаватели, которые развивают танец, они его продвигают, и они каждый год приезжают с чем-то новым. Там люди такие, как Чичи, Годой, Балмаседа, люди, которые, конечно, каждый год что-то дают новое в танец, и люди, конечно, будут к ним тянуться. Вот, то есть, как бы, и мы будем узнавать о многом вместе с нашими учениками. Поэтому, естественно, у аргентинцев будут учиться. Вот, потому что есть люди, которые создают танец на данном этапе, и, как бы, в большей степени это аргентинцы. Так что, что тут говорить? Вот, а вопрос о качестве, да, он давно стоит. Просто сейчас, ну, естественно, преподают вообще все там, кто хочешь. И, собственно, а как это отследить, не отследить, это другой вопрос.
Но мне кажется, что это отследить никак невозможно. Я имею в виду, что вот мы можем что-то сказать там. Нам кажется, что, может быть, кто-то танцует лучше, кто-то хуже. Не суть. Но мне, например, вот эта мысль, сама мысль уже о том, что будет какая-то комиссия, которая будет кого-то оценивать. Вот, она меня уже сразу пугает, даже если это будет не государственная комиссия.
Она всех пугает.
Вот, потому что мне кажется, что в аргентинском танго, я об этом там говорил уже когда-то раньше, что мне кажется, что в аргентинском танго очень важный момент это разнообразие разных стилей. Если будет какая-то комиссия, она будет всех стричь под одну гребенку, скорее всего. Вот. А то, что есть разные люди, это как в обычной жизни. Кто-то делает это одним образом, кто-то другим, кто-то третьим. В итоге получается что-то общее. Это как беседа, как диалог, как спор.
Ну да, это понятно. Просто вопрос в чем? Как бы надо смотреть, как это делали в других танцах, как это делают в сальсе, хастли и так далее, в тех танцах, где, скажем, чуть побольше опыта, чуть побольше организованности на данный момент. Вот надо смотреть, как они делают, может быть, у них есть какие-то идеи. Вот мне в свое время рассказывал Алексенцев, что они делают так называемые препод-пати, там, и кто вот на них ходит, это вот считаются люди, которые там в теме, к примеру. Вот это вот история... как бы сальса, да, это как бы ни к чему не, ну, как бы не заставляет, не обязывает, но как бы вот там учится препод, так называемый препод-пати, учится там у каких-то педагогов, сами педагоги. Потом говорят, вот мы вместе поучились, да, вот у нас как бы есть некое качество. Например, вот я слышал, так делают в сальсе. Может быть, в хастле там свинки делают по-другому.
Ну, Саш, ну, в регионах, так ведь этот вопрос решить достаточно сложно, потому что танго танцуют не только в Москве.
Нет, ну, это вопрос, как бы, как это решается. То есть, это вопрос регионов, это технический вопрос. Если ты можешь приехать на викенд, то ты можешь и приехать, в принципе, или не можешь. То есть, это, ну, или как-то по-другому. Я говорю просто, как делают в сальсе. Это не значит, что надо так сейчас взять и сделать. Ну вот, есть просто разные варианты, надо, видимо, там поискать вокруг, кто как делает. Наверняка есть на какие-то вопросы, как они к этому пришли, потому что понятно, что лицензирование, оно там можно получить лицензию, вообще не умею преподавать. То есть это вопрос просто денег и все, собственно.
Ну и у нас некому проводить это лицензирование. Ладно, лицензирование, это понятно, что идея в никуда.
Проводить-то это найдется кому. Как только это объявят, сразу найдутся люди, которые захотят это провести.
Да, подмять под себя и брать за это деньги.
Конец первой части.